Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Верховный суд России постановил заново рассмотреть решение о проведении нового уголовного дела против Ходорковского. Роскосмос приостанавливает запуски ракет-носителей «Протон». Избирательный список коммунистов на предстоящих в декабре выборах в Госдуму России могут возглавить Геннадий Зюганов и Жорес Алферов. Верховный суд России отменил решение московских судов, признавших незаконность проведения в Чите следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Судья Верховного суда предписал возбудить надзорное производство и поручил президиуму Мосгорсуда рассмотреть представление Генпрокуратуры заново. Экс-глава ЮКОСа и совладелец группы Минатеп обвиняется в отмывании денежных средств. Они уже отбывают 8-летние сроки заключения по обвинению в финансовых преступлениях. Сейчас Ходорковского и Лебедева содержат в читинском следственном изоляторе. Выемка документов в московском офисе Альфа-банка связана с расследованием уголовного дела в отношении другого банка. Как заявили в пресс-службе Следственного комитета при МВД России, изымаются документы, имеющие отношение к банкротству Сотбизнесбанка. В отношении Альфа-банка уголовного дела не возбуждалось, сообщили в пресс-службе. Роскосмос приостанавливает запуски ракет-носителей «Протон» до выяснения причин аварии, произошедшей в ночь на четверг. Запущенный с космодрома Байконур «Протон-М» не смог вывести на орбиту японский телекоммуникационный спутник. Произошло аварийное отключение двигателя второй ступени ракеты. Обломки «Протона» упали на территории Казахстана в безлюдном районе в 50 километрах от Джесказгана.
Аварийная система сработала штатно. Ракета фактически не отклонилась в сторону от заданных районов падения. К счастью, жертв и каких-то других последствий нет.
Сказал пресс-секретарь Роскосмоса Александр Воробьев. Как сообщили в ведомстве, запуск ракеты был застрахован. Нанесенный ущерб будет компенсирован. В дагестанском городе Хасавюрт в одном из частных домов обнаружен подпольный цех по производству взрывчатки. Найдены, в частности, 6 готовых взрывных устройств, каждое весом около 60 килограммов. Избирательный список КПРФ на предстоящих в декабре выборах в Госдуму России могут возглавить лидер партии Геннадий Зюганов и академик Жорес Алферов. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил Геннадий Зюганов.
Обсуждение завершилось. Практически все партийные конференции, все активы назвали во главе списка Зюганова, затем идет Алферов. И затем идет большая плеяда наших талантливых, толковых и грамотных активистов. Мельников, Кашин, Харитонов, Савицкий, Илюхин. У нас есть выбор. Кадровой комиссии предложены эти варианты. Она их рассмотрит и через неделю внесет на заседание президиума, а затем рассмотрим на пленуме.
Сказал лидер КПРФ. В региональных списках появятся новые имена.
Первые строчки в наших региональных группах займут и молодые ребята, 3 секретаря Союза коммунистической молодежи. Во-первых, первый секретарь Юрий Афонин и 2 секретаря Дмитрий Новиков и Казбек Тайсаев. В наших списках будут хорошо представлены женщины. Ряд региональных групп женщин у нас и возглавят.
Сообщил второй секретарь партии Иван Мельников. Окончательный состав первой тройки лидеров и всего избирательного списка КПРФ будет утвержден на съезде 22 сентября. До 3 возросло число жертв пожара на московской фабрике компании «Русский мех». В четверг найдены тела 2 погибших во время недавнего пожара. Их личности опознаны. Продолжаются поиски 3-го мужчины, который числится пропавшим без вести. По предварительным данным, причиной пожара, охватившего здание фабрики в минувший вторник, стала неисправность электроприборов в складском помещении. В Италии на 72-м году жизни скончался Лучано Паваротти. Всемирно известный итальянский тенор умер дома в своем родном городе Модена. Паваротти выступал на самых известных оперных сценах мира более 40 лет. Последний год маэстро тяжело болел и не появлялся на публике. Паваротти называл себя популяризатором оперного искусства, охотно выступал с поп-звездами. Говорит российская оперная певица, народная артистка СССР Елена Образцова.
Этот человек был таким высшей планкой искусства 20 века. Спасибо за то, что он дал миру такое свое искусство и свой уникальный потрясающий голос.
Это была Елена Образцова.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш и председатель КНР Ху Цзиньтао провели переговоры в Сиднее в кулуарах форума Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. По сообщениям, лидеры двух стран обсудили проблемы в области защиты прав человека, глобальные изменения климата, ситуация вокруг ядерной программы Ирана, а также американские претензии к качеству китайских товаров. В Москве в галерее «Дом на Щекино» открылась выставка портретов одного из самых ярких представителей нонконформизма советской эпохи Анатолия Зверева. Рассказывает Лилия Пальвелева.
«Дом на Щекино» не в первый раз обращается к творчеству Анатолия Зверева. О том, чем нынешняя выставка отличается от предыдущих, рассказывает директор галереи Наталья Рюрикова.
«К нам пришли люди, предложили коллекцию. С этого все началось. Мы взяли кусочек этой коллекции и начали собирать дальше. Люди, которые с иронией к нему относились, хотя я думаю, что его люди любили. Они все сохраняли свои листочки. Везде есть его вещи. Люди хранят».
Пришедший на выставку Зверева известный художник-мультипликатор Юрий Нарнштейн особенно отмечает нежнейший портрет возлюбленной Зверева Оксаны Асеевой.
«Зверев рисовал блестяще. Даже неприлично говорить о нем, как о рисовальщике. Он действительно такого мирового класса рисовальщик. По-моему, все выдающиеся художники от Фалька до Пикассо отметили его этот дар».
Особенно Юрий Нарнштейн отмечает автопортреты Зверева.
«Он поражает тем, что он абсолютно не тот Зверев, которого знали все. Он все время разыгрывал каких-то героев. Как я понимаю и предполагаю, он редко оставался с самим собой».
Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Время гостей ежедневно по будним дням в эфире «Радио Свобода» после новостей. Сегодня прошла презентация книжки петербургского журналиста, бывшего помощника депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой Руслана Ленькова. Книжка называется «Записки недобитка». И сегодня случилась история достаточно, на мой взгляд, детективная. Весь тираж этой книги был выкуплен неизвестными лицами. Что это за люди? Кто это за люди? Вы можете спросить Руслана Ленькова, который сегодня в студии программы «Время гостей». Добрый вечер, Руслан.
Добрый вечер.
Можете высказать свои предположения. Понадобилась эта книжка для того, чтобы ее читать или для каких-то других целей. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение можно посылать на пейджер в Москве 961-3333, абонент «Радио Свобода». И также можете посылать смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. Ведет программу Владимир Бабурин. Руслан, первый вопрос, естественно, по поводу ваших предположений, кто мог выкупить, по-моему, 5000 тираж, да?
Да, 5000.
5000 по нынешним временам тираж немаленький. Как вы предполагаете, у меня первое впечатление, что книжку выкупили не для того, чтобы читать самим слишком много, а второе предположение для того, чтобы, по крайней мере, 5000 человек в России ее не прочитали. Вы со мной согласны или, может быть, у вас какие-то свои версии?
Я думаю, что тот, кто выкупил эту книжку, естественно, сделал это не для того, чтобы ее распространять или как-то там бесплатно кому-то дарить. Это, возможно, этот человек просто не хотел появления какой-то информации о себе в этой книге. Или, может быть, в каких-то еще других публикациях, которые готовятся в издательстве «Амфора», где вышла эта книга, и с которым у меня заключен договор. И накануне как раз выхода этой книги была сдана еще одна очень серьезная рукопись. То есть я не исключаю, что человек, который это осуществил, выкуп всего тиража, опасался появления каких-то материалов, то ли в этой книге, то ли еще более серьезных в последующей. Надеюсь, что в дальнейшем этот человек или эти люди не будут прибегать к скупке всех тиражей, потому что мы договорились сейчас с руководством издательства «Амфора» о том, что издательство допечатает сейчас в срочном порядке 5000 экземпляров для того, чтобы они все-таки поступили в продажу в магазины. И я надеюсь, что будет исключен все-таки вариант, когда одно лицо или одна компания приходит и покупает все сразу, и неизвестно, куда это все девается. Есть предположение у меня по поводу того, кто это может быть. Во всяком случае, я так задумался над тем, что эта книга может появиться, например, на столе у одного известного политического деятеля или рядом со столом возле камина. Жена которого написала книгу о том, что столы в домах при приемах гостей нужно сервировать драгоценными и полудрагоценными камнями. Я не буду сейчас называть фамилию этого человека, потому что у меня нет доказательств того, что именно он это сделал, но предположение у меня есть.
То есть у вас вот конкретный один, или там же много разных фамилий упоминается в вашей книге?
Да, естественно, в этой книге упоминается и Геннадий Николаевич Селезнев, бывший председатель Государственной Думы, и бывший губернатор Санкт-Петербурга Владимир Анатольевич Яковлев. Там дается ответ, в частности, на то, почему и как появлялись в городе Санкт-Петербурге в 97-98 году надписи на улицах, на заборах, вопросы, адресованные к гражданину Яковлеву, такого содержания. Яковлев зачем Маневича убил? Это, если кто-нибудь не помнит или не знает, в Петербурге в 97 году произошло чудовищное убийство, террористический акт на Невском проспекте, был расстрелян вице-губернатор города Санкт-Петербурга Михаил Маневич. И вот история появления этих надписей в городе Санкт-Петербурге тоже рассказана вот в этой книге.
Все произошло достаточно быстро, я имею в виду скупка тиража. В понедельник книга вышла из типографии, и, насколько я знаю, на этой неделе вы должны были представить ее на Московской международной выставке, книжной выставке «Ярмарке».
Да, в принципе, я как раз для этого и приехал в Москву, и вчера пришел на ВВЦ, и именно там ко мне поступила эта информация о том, что тираж, оказывается, уже выкуплен. С другой стороны, конечно, обидно, что книга вот сразу не смогла попасть к читателю, но... Еще с другой стороны, если посмотреть, то эти персонажи заплатили деньги издательству, издательство, значит, продало. И, наверное, все-таки будут какие-то гонорары, я надеюсь. Ну, одно маленькое светлое пятно. Но не хочется, чтобы в дальнейшем все мои книги или там статьи, те тексты, которые я пишу и пытаюсь распространять, доводить до читателя, чтобы попадали только к одному человеку или к группе лиц, заинтересованных в том, чтобы они дальше не уходили.
А презентация на ВВЦ таким образом отменяется?
Там на стенде издательства «Амфора» эта книга представлена, но она, естественно, не продается, потому что она одна там стоит.
Ну, то есть, все-таки приходится сделать вывод, я повторю то, что я сказал в начале программы, по всей видимости, эту книжку купили не для того, чтобы читать, или, может быть, прочитают один или два или три экземпляра, а в первую очередь для того, чтобы, по крайней мере, 5000 человек, а может быть, даже и больше, потому что одну книгу могут прочитать несколько людей, ее не прочитали. Руслан Леньков в студии программы «Время гостей». Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Преследование российскими властями лидеров непримиримой оппозиции, организующих выдвижение единого кандидата. Об этом беседуем с журналистом Людмилой Телли. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость сегодня Руслан Леньков, журналист, правозащитник, бывший помощник депутата Государственной Думы Галины Васильевны Старовойтовой. Сегодня он презентовал в Москве свой писательский дебют, книжку «Записки недобитка». И сегодня же чудесным образом 5000 экземпляров были выкуплены неизвестным человеком. Вот как мы с Русланом здесь согласились, что выкупили их явно не для того, чтобы читать, и в первую очередь для того, чтобы не дать прочитать достаточно большому количеству людей. Я знаю, что сегодня на вашей презентации был адвокат Михаила Ходорковского, Юрий Шмидт, и ректор Высшей школы экономики Евгений Ясин. Обсуждалась ситуация с правами человека. Общий вывод был, что да, в России она, безусловно, ухудшается. Но Евгений Григорьевич сказал приметную, на мой взгляд, фразу: когда в стране появится достаточное количество людей с высоким уровнем благосостояния, тогда спрос на либеральные ценности может возрасти. Но вот несколько двусмысленно, тем не менее, эта фраза прозвучала, потому что, наверное, не бедный человек скупил 5000 экземпляров книги, но не ради продвижения в России либеральных ценностей. Но если все-таки возвратиться к тому, что сказал Евгений Есин, и к тому, что он имел в виду, вы с ним согласны?
Отчасти я соглашусь с Евгением Григорьевичем. Мне кажется, что все-таки права человека и потребность в демократии существуют в обществе при любом социальном положении граждан. Потому что если человек не имеет возможности защитить свои права, выйдя на улицу, отстаивать право, например, на собственность на дом или на землю, на которой располагается дом, или на возможность гулять с ребенком, во дворе собственного дома, где происходит уплотнительная застройка, это нарушение прав людей, которые социально неблагополучно не обеспечены. Эти люди выходят уже на улицу, эти люди не дожидаются, когда у них повысятся зарплаты, но тем не менее власть не хочет, чтобы эти люди проявляли свою гражданскую позицию. Поэтому мне кажется, что ждать, когда все достигнут определенного уровня благосостояния, как когда-то рассказывали представители Союза правых сил о том, что они опираются на средний класс, средний класс – это люди, имеющие в семье по две машины, там, загородный дом, одну или две квартиры и хорошие зарплаты там от тысячи или более того долларов США. Мне кажется, что это неверно. Опираться нужно на свободных, мыслящих, думающих людей, интеллигенцию, на преподавателей, опираться нужно на врачей, на всех людей, которые хотят бороться и защищать свои права. А таких, поверьте, много, и главное – нужно уметь с ними разговаривать и уметь и слышать их.
Ирина пишет вам на пейджер: уважаемый Руслан, вы еще способны удивляться. Не так уж много остается до того времени, когда широко будет отмечаться столетие 1937 года, и уже никто, кто останется в этой стране, не вспомнит имя Галины Васильевны Старовойтовой. 30 лет до юбилея 1937 года.
Ну, очень у нас печально. Уже списки политзаключенных достаточно велики. Конечно, это не сравнить с тем, что происходило в 30-е годы 20 века в России, когда миллионами задерживали, казнили, и тройки вершили свой суд неправый. Сейчас тройки заменены судьями, которые работают по звонкам. Но, тем не менее, к сожалению, да, мы катимся в эту сторону. И здесь, опять-таки, важно, чтобы каждый из нас на своем месте умел и имел смелость об этом заявлять и говорить, и требовать установления гражданского контроля над силовыми структурами.
Это все-таки я замечу, что, вот на мой взгляд, можете меня возразить, если со мной не согласны, но все-таки сравнение путинской России с 1937 годом и с Советским Союзом времен Сталина звучит, по крайней мере, некорректно, потому что совершенно несопоставимы ни масштабы репрессий, ни количество жертв.
Но я абсолютно согласен с тем, что масштабы разные, но методы, к сожалению, остались прежние. И вот с этими методами нужно бороться. То есть необходимо сейчас ставить под контроль и прокуратуру, и Следственный комитет. Вот сейчас, например, все знают о трагической истории с Невским экспрессом, поездом, который шел из Москвы в Санкт-Петербург. Несколько молодых людей, двое молодых людей, у которых, значит, значит, есть алиби на это время. Они работали в городе Санкт-Петербурге. Это два анархиста, задержаны в Новгородской области и до сих пор находятся в следственном изоляторе. Они не причастны к этому преступлению, но тем не менее, что говорят следователи? Они при задержании неадекватно себя вели, они плохо разговаривали с сотрудниками милиции там, или с представителями прокуратуры. Вот поэтому пусть, мол, посидят еще, пока мы будем разбираться. Это не есть правовой подход, правовой метод. Это как раз из сталинских внесудебных, внеправовых расправ. А человек, вот один из задержанных Каленов, весною и летом перенес энцефалит после укуса клеща. То есть человек достаточно в тяжелом состоянии здоровья находится. Он объявил голодовку. Кто из представителей правоохранительных органов будет нести ответственность, если с человеком произойдет что-то непоправимое? Вот я просто беру отдельно взятый конкретный случай. А таких достаточно много, и просто о них не так известно. Информация в нашей стране, к сожалению, распространяется не очень свободно.
Тогда следующий вопрос, когда вы говорили о необходимости уметь защищать свои права, бороться за свои права, и ваша последняя фраза, информация распространяется, ну, все знают, как она распространяется, как скукожилось поле свободной журналистики. Вы, как мой коллега, как журналист, как полагаете, мне понятны люди даже моего возраста, вот, которым уже так хорошо за 40, которые учились в Советском Союзе. Вот я в университете я учился, когда генеральным секретарем был Брежнев. Мне хорошо понятно более старшее поколение. Есть такое странное понятие, как операция памяти. Они действительно помнят все то хорошее, что было в Советском Союзе, а хорошего было очень немало, и категорически отрицают абсолютные вещи, которые там были. Они говорят, нет, тут не было такого. Это мне понятно. Но почему молодые люди, давайте поговорим о журналистах прежде всего, совсем молодые люди, которые, казалось, никак не могут знать язык информационной программы «Время 70-х годов», вот у кого есть канал «Ностальгия», тот предлагает такую игру. В 9 часов они показывают программу «Время» где-то там 20-летней давности. Вот пощелкайте с одного канала но другой, что называется, найдите 10 различий. Ну, различий, конечно, будет больше, чем 10, но, тем не менее, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, процесс пошел, тенденция совершенно явная. Вот как вы можете ответить на этот вопрос? Почему молодые люди с таким желанием, именно с желанием, встроились вот в эту самую пресловутую вертикаль и с большим удовольствием играют по предложенным им правилам?
Здесь есть несколько тоже проблем. В частности, одна из них – это проблема обучения в высших учебных заведениях. Ну, я не говорю уже о школе, да, это отдельная очень большая история и проблема. Но высшие учебные заведения, где готовят профессиональных журналистов, на мой взгляд, сейчас еще с середины 90-х годов они перешли на подготовку не журналистов, а агитаторов и пропагандистов, а также пиарщиков, то есть людей, которые занимаются продажей продукта. В свое время нам на выборах стали продавать, вместо того, чтобы дать возможность выбора гражданам, вместо того, чтобы предлагать конкретные программы, основанные на реалиях жизни и на опыте человеческом, стали просто продавать как сникерсы или какие-то еще изделия тех или иных политиков, те или иные политические партии и бренды. То есть партии превратились в торговые марки, бренды. И журналистов, то есть будущих журналистов на журналистских факультетах стали учить тому, как обманывать людей, как из ничего сделать конфетку, как из хомячка сделать слона и продать его на выборах. И при этом те, кто несли вот это знание, имели сами достаточно серьезную школу за плечами. Это советские университеты, это цензура, это самоцензура, то, что происходило на советском телевидении. И журналисты, выходящие уже из университетов, с факультетов журналистики, приходили в профессию абсолютно профнепригодными и превращали соответственно, профессию журналиста, в человека, обслуживающего персонала. То есть, ну да, держит он микрофон, он ровно его держит перед председателем Государственной Думы. Или, значит, хорошо выстраивает кадр, в котором находится президент Российской Федерации. Да, замечательно. Вот. Но проанализировать то, что говорят ему в микрофон, или то, что показывается в кадре, в эфире канала, он уже не может, потому что ему говорят в университете, что это, наверное, все-таки не его ума дело, что ему не нужно искать каких-то экспертов и выслушивать мнение, а есть истина в последней инстанции. Эта инстанция находится в Кремле или еще где-то. Вот как будет задан вектор политики, так вы и будете освещать. Вот, если вы хотите состояться в профессии. Вот, а состояться в профессии – это получать большие деньги, сидеть в эфире и, в общем-то, головой не думать, а работать с тетровиком, с суфлером.
А вы сильно удивитесь, если я вам скажу, что не слишком хорошо выпускники сегодняшних факультетов журналистики, вот, по мнению тех, кто, что называется, заказывает музыку, эту работу выполняют?
Ну, вы знаете, я могу судить по Петербургу, по-моему, хорошо выполняют вот эту работу.
Ну, тогда я не знаю, вероятно, до вас эта информация еще не дошла, потому что вы были сегодня заняты. Выступаю на радио «Эхо Москвы», главный редактор газеты «Московские новости» Виталий Третьяков объявил, что в Московском государственном университете будет организован факультет тележурналистики, и что он, Виталий Тович Третьяков, этот факультет возглавит. Инициатива исходила от руководителей двух федеральных телеканалов, первого господина Эрнста и второго господина Добродеева, которые совершенно не удовлетворены тем уровнем журналистики, который показывают нынешние выпускники, в том числе Московского государственного университета.
Ну, вы знаете, власть всегда недовольна тем, как прогибаются перед нею средства массовой информации. То есть, вот был недавно случай, я не буду называть ВУЗ в городе Санкт-Петербурге, но это известный на всю страну ВУЗ, где выпускается собственная газета. Один из журналистов этой собственной газеты рассказал о вручение ректору вуза награды, но рассказал достаточно сухо. За это этого журналиста из данного издания просто увольняют в связи с тем, что он сухо, без красок, несочно похвалил ректора своего вуза. Это отдельно маленькая тоже история, иллюстрирующая общий фон. А что касается Виталия Тоевича Третьякова, то здесь надо добавить, может быть, еще другую информацию к тому, что вы сказали. Виталий Тоевич, помимо всего прочего, помимо подготовки журналистов к правильному освещению жизни органов государственной власти, еще и состоит, например, в общественном совете при министре обороны Российской Федерации. Но почему-то Виталий Тоевич как-то редко, я вот почти не слышал от него ничего, говорит о дедовщине в вооруженных силах Российской Федерации. Как-то вот эта тема проходит, наверное, все время мимо него. Я не знаю, есть ли у него дети мужеского пола призывного возраста, ну вот, но, наверное, он не успевает все совмещать вместе. Вот сейчас руководство газеты «Московские новости», я, кстати, уже не читаю давно эту газету, одновременно состояние в этом общественном совете при министре обороны, теперь еще обучение телеведущих правильному акцентированию новостей в тех или иных программах. Очень много работы у людей.
Скажите, а как вы полагаете, почему власть действует вот с таким запасом прочности, с таким запасом безопасности? Ну, хорошо, с точки зрения людей, сидящих в Кремле, ну, вредную книжку вы написали, ну, на их взгляд. Но зачем же так сразу под корень весь тираж? И это не единственный пример. Там, зачем разгонять марши несогласных, а так жестоко разгонять, как это было сделано? Ну не смогут эти люди, не обижайтесь на меня, многие вот люди демократические убеждения обижаются с такие слова. Не смогут они ничего реального сейчас, в ближайшее время сделать. Почему вот с такой жестокостью, с таким запасом прочности?
Вы знаете, когда опять-таки возвращаемся к контролю за силовыми структурами и вообще за государством со стороны общества. Когда этого контроля нет, именно так и происходит. Да, достаточно цинично и нагло ведут себя некоторые руководители высшего звена. И они считают, что необходимо жестко разбираться с теми же самыми митингами и демонстрациями, их запрещать.
Давайте, Руслан, продолжим эту тему чуть позже. Потому что все, что угодно могут делать гости в нашей студии, но новости Радио Свободы должны выйти вовремя, это закон.
Да, это важно.
В 22 часа выйдет в эфир радиожурнал «Время и мир», который проведет сегодня Ефим Фирштейн. Сербский священник проводит голодовку на границе с Черногорией. Как проходит реформа электроэнергетической системы России? Вот две темы я успеваю назвать, и теперь только успеваю объявить, что сейчас новости середины часа «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. До 3 возросло число жертв пожара на московской фабрике компании «Русский мех». В четверг найдены тела еще 2 погибших. Продолжаются поиски мужчины, который числится пропавшим без вести. Верховный суд России отменил решение московских судов, признавших незаконность проведения в Чите следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Судья Верховного суда предписал возбудить надзорное производство и поручил Президиуму Мосгорсуда рассмотреть представление Генпрокуратуры заново. Выемка документов в московском офисе Альфа-банка связана с расследованием уголовного дела в отношении другого банка. Как заявили в пресс-службе Следственного комитета при МВД России, изымаются документы, имеющие отношение к банкротству Сотбизнесбанка. В отношении Альфа-банка уголовного дела не возбуждалось. В дагестанском городе Хасавюрт в одном из частных домов обнаружен подпольный цех по производству взрывчатки. Найдены 6 готовых взрывных устройств, каждый весом около 60 килограммов. Сирия заявила, что Израиль нарушил ее воздушную границу. Официальное сирийское агентство сообщило, что силы ПВО, открыв огонь, вынудили улететь израильские вертолеты, вторгшиеся в воздушное пространство Сирии. Израиль пока не комментирует эту информацию. Президент США Джордж Буш и председатель КНР Ху Цзиньтао провели переговоры в Сиднее в кулуарах форума Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. По сообщениям обсуждались проблемы защиты прав человека, глобальное изменение климата, ситуация вокруг ядерной программы Ирана, а также американские претензии к качеству китайских товаров.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость сегодня Руслан Леньков, журналист, бывший помощник депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой. Сегодня в Москве он презентовал свою первую книгу «Записки недобитка». Правда, на момент презентации выяснилось, что на данный момент презентовать, в общем-то, нечего, потому что весь 5000-й тираж был скуплен неизвестными. Правда, издательство «Амфора» обещает допечатку еще 5000. И хотелось бы надеяться, что книга дойдет до прилавка. И тема, на которой мы прервались, не успели договорить, мне кажется, что реакция властей, вот в частности, не властей, а вот не буду говорить слово властей, да, реакции тех, кто это делает, кто имеет возможность на какие-то реальные действия, она неадекватна действиям. Я не знаю, может быть, эти люди там всерьез уверены, что действительно горстка диссидентов разрушила Советский Союз. Я думаю, что диссиденты сделали немало и даже достаточно много. Но они не смогли бы разрушить Советский Союз, если бы эта система не сгнила просто сама изнутри. Руслан, продолжайте, пожалуйста. Вот
я, может быть, дополню, как раз возвращаясь к диссидентам, а потом вернемся к тому, что я пытался произнести до новостей. В Советском Союзе действительно власти очень боялись диссидентов и пресекали любые выступления тех, кто мог хоть как-то, хоть словом задеть устои того общества, того строя. Я помню, как в 80-х годах 14 декабря в городе Санкт-Петербурге постоянно задерживали писателей и поэтов, которые собирались на Сенатской площади для того, чтобы вспомнить просто о декабристах. Вот, их привозили в отделение милиции, где с ними работали сотрудники КГБ СССР, и требовали, чтобы больше поэты не приходили в эту дату и ничего, никаких стихов своих не читали. Вот, то есть даже стихов боялась система. Что уж говорить там о книгах, которые могут к чему-то призвать или открыть на что-то глаза. Если говорить о целом системе принятия решений, о жесткости мер, которые мы видели в отношении участников марша несогласных в стране, то, скорее всего, это чиновники уже второго эшелона на уровне Министерства внутренних дел там, и силовых ведомств принимали сами решения на предмет того, что понравится вышестоящему начальству, которое недовольно наличием в стране оппозиции. И эти чиновники, видя покровительство со стороны высшего руководства, естественно, считали, что они могут предпринимать любые шаги и санкции в отношении тех, кто выходит на улицы, вплоть до избиений, вплоть до ломания рук и ног, вплоть до задержания и посадки на сутки в отделении милиции. То есть все это мы и увидели в итоге. И в итоге, опять-таки, безнаказанность в отношении вот этих чиновников, которые совершили преступления по отношению к гражданам, вышедшим на улицу. У нас есть уголовная статья в Уголовном кодексе, наказывающая чиновников за воспрепятствование в проведении уличных шествий, митингов и демонстраций. Вот. Но, тем не менее, никто из них не понес наказание. Более того, они получили все награды. То, наверное, кто-нибудь и здесь, может быть, получит награду или же еще какие-то поощрения.
Семья Майоровых пишет, может быть, какая-нибудь оппозиционная партия возьмет на себя выпуск тиража вашей книги, как поступила уже одна из партий с книгами Андрея Пионковского. Они, во всяком случае, уже гуляют вовсю в самоиздате. Это называется «Приехали». Но самоиздат сейчас немножко другой, потому что тексты Андрея размещены в интернете. Любой желающий может их распечатать. Так что времена, когда Эрика берет 4 копии, слава богу, пришли назад. Ну, насколько я понимаю, совет либо обратиться к одной из партий, ну, хотя я думаю, что раз издательство допечатывает тираж, то этой проблемы пока нет. Но вот, и я как понимаю, это еще и совет, как можно скорее разместить текст в интернете.
Да, я думаю, что где-то через 2 недели, наверное, все-таки книга появится в магазинах. Во всяком случае, вот, руководство издательства «Амфора» обещало, что они постараются успеть в сжатые сроки. Насчет интернета есть все-таки авторские права, которые принадлежат издательству по договору, и я, к сожалению, сейчас не могу выставить этот текст в интернет. Если возникнут иные обстоятельства, мы будем обсуждать это с юристами «Амфоры», тогда да.
Надежда на пиратов. Звонок у нас из Москвы. Вадим, наушники, пожалуйста. Добрый вечер, Вадим, в эфире.
Да, у меня такой вопрос. А вот почему сейчас скандал вот с вашей книгой, да, Руслан, потом скандал с книгой Гарри Каспарова, но вот а почему, как вы думаете, лучшие люди, вот, например, Питера или Москвы, ну, например, Олег Басилашвили, Даниил Гранин, и вот такого уровня, почему они-то вообще молчат и так, как будто в стране ничего не происходит? Вот куда они все подевались, эти такие люди, которых мы уважаем и которые действительно... Действительно, когда-то были, как Олег Басилашвили, там, в первых рядах, и он, по-моему, всегда оставался, но они вот все молчат и ничего не говорят про то, что творит власть.
Вадим, а конкретного вопроса к Руслану Ленькову у вас нет? Вот мне просто не кажется, что Руслан Леньков может отвечать за Олега Басилашвили.
Ну,
за
как Данила Гранина. Что он думает? Не за Олега Басилашвили, я говорю, почему вот эти такие люди молчат? Как он думает? Почему? Может, они тоже напуганы? Или, может, он знает эту ситуацию, почему они молчат? И в Москве, и в Питере, и...
Если позволите, я отвечу. Мы недавно буквально пересеклись с Олегом Валерьяновичем в Санкт-Петербурге, Басилашвили, я имею в виду, в книжном магазине на Загородном проспекте, как раз вот возле его дома. и обсуждали с ним ситуацию в стране, в том числе и в средствах массовой информации, о книгах говорили достаточно много. Олег Валерьянович никогда не молчал и не молчит. Если его пригласят в эфир, я думаю, что он выскажет свою позицию четко и однозначно. Более того, когда вот мы с ним сидели в магазине, там на входе, на скамеечке, и разговаривали о том, что происходит, он возмущался тем, что огромное количество нацистской литературы сейчас присутствует на прилавках книжных магазинов. Это очень серьезная проблема, и тогда как раз родилась идея, вместе с Олегом Валерьяновичем мы написали письмо в адрес президента России Путина. Это, извините, вот у нас демократические традиции, мы все хотим к Ельцину апеллировать. Написали письмо с требованием, чтобы власти обратили внимание на то, что творится. Распространяются перепечатки на русском уже языке нацистских книг 30-40-х годов, которые издавались ведомством Геббельса, и это все идет с свободно в продажу в официальных крупных книжных магазинах. Если возвращаться ко второй части вопроса Даниила Александровича Гранине, я не могу от его имени делать какие-то комментарии и говорить о нем, тем более, что мы с ним практически не общались. И он почетный гражданин города Санкт-Петербурга. Может быть, если он захочет, он когда-нибудь выступит и скажет свое слово по тем вопросам, которые мы обсуждаем.
Два сообщения на пейджер. Света с вами согласна. Марши несогласных разгоняли так жестоко, потому что власть все-таки боится народа, хотя его и не уважает. И Александр с вами категорически не согласен. Пишет вам господин Леньков, сколько можно смешить публику. Власти настолько не боялись диссидентов, что и в хрущевское, особенно в брежневское время, 3 десятилетия оставляли их на свободе. Отдельные посадки в счет не идут. Все диссидентское движение состояло из 3-4 сотен человек в столицах и академгородках. Их можно было подмести за одну ночь, но КГБ Андропова мягко и ритмично хлопало ушами.
Я хочу тут же ответить. При Юрии Владимировиче Андропове была вообще замечательная формула. Вы можете ею пользоваться тоже в дальнейшем в своей риторике. В Советском Союзе нет диссидентов и инакомыслящих, а есть уголовники и сумасшедшие. И всех политзаключенных, всех диссидентов осуждали при Юрии Владимировиче Андропове по уголовным статьям или же сажали в психушки за инакомыслие. Ставили диагноз вялотекущая шизофрения на почве неприятия социалистической действительности. Можете взять на вооружение.
Звонок у нас из Рязани. Валентин, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Сергей, вот вы сказали, удивлялись, что власть так реагирует болезненно на, собственно говоря, не имея смысла для этого. Ну вот я хотел просто напомнить, что в свое время власть расстреляла демонстрацию 9 января в кровавое воскресенье. Тоже вроде не было, не нужно было так реагировать. И в то же время... Вот революция 17-го года началась с бабьего, всего-навсего с бабьего бунта из-за хлеба. Это потом уже стали говорить, что там верхи не могут, низы не хотят и так далее. А начало-то никогда ведь невозможно предугадать. Я думаю, вот из-за этого. Спасибо.
Ну, это даже не вопрос, а комментарий. Я не знаю, будет ли у Руслана комментарий к комментарию.
Я думаю, что мы оставим право комментария, который был сделан.
Волгоградская область, Юрий Владимирович, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. У меня есть такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а не консультируют ли бывшие работники, скажем, НКВД, СССР, нынешних сотрудников ФСБ, как проводить политические репрессии? Ведь, по сути дела, даже не в хрущевское, не в брежневское время никто не понес ответственности за проведение сталинских репрессий. А, скажем, убийство Старовойтовой, ну, также напоминает, скажем, нельзя ли провести, скажем, параллель с убийством Михоэлса в 1952 году. Вот здесь какой-то связи, какое-то слияние тех, кто проводил сталинские репрессии и нынешние репрессии. Вот никакого тут нет слияния между ними. Вот такой вопрос.
Ну, параллели проводить, конечно, дело самое неблагодарное. Но здесь я хочу, Руслан, просто напомнить вам одну из ваших прежних публикаций, где вы писали о люстрации. В общем, вопрос-то, собственно говоря, именно об этом.
Галина Васильевна Старовойтова как раз являлась автором закона о люстрациях о запрете на профессии для активных проводников тоталитарных режимов, в частности, для сотрудников КГБ СССР, которые занимались политическими репрессиями, и для первых, вторых, третьих и прочих секретарей, ответственных работников обкомов, горкомов, ЦК, КПСС. Но, к сожалению, ни Верховный Совет РСФСР, ни Государственная Дума этот закон о люстрациях не приняли. А я могу лишь вот в качестве дополнения к той даже не гипотезе, а скорее утверждении о том, что есть определенная преемственность, высказанная нашим уважаемым радиослушателям, привести еще один пример из жизни. Я буквально несколько дней назад посещал приемную ФСБ в городе Санкт-Петербурге. В кабинете ответственного работника, видимо, руководителя этой приемной, висит портрет Феликса Эдмундовича Дзержинского. Все мы знаем этого персонажа, чем он был славен, помимо того, что употреблял наркотики. Это, на его совести огромное количество человеческих жизней. И именно этого человека, судя по всему, по-прежнему считают в ведомстве на Лубянке или там на Литейном 4 идеалом, кумиром своим, что ли. Во многих кабинетах руководства и обычных следователей, что, кстати, более печально, руководство, да, руководство немного, а следователей тысячи, десятки тысяч. У следователей висят и портреты Андропова, и портреты того же самого Дзержинского, и они говорят, что это их кумиры, говорят об этом не стесняясь.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин, гость Руслан Леньков, журналист, бывший помощник депутата Государственной Думы Галины Васильевны Старовойтовой. Уже несколько раз прозвучала эта фамилия и от наших слушателей, и от вас. Если кто вдруг забыл, потому что прошло уже несколько лет, а тут одна из наших слушательниц высказала горькое достаточно предположение, что очень скоро имя Галины Васильевны Старовойтовой будет совсем забыто. Кстати, книжка «Записки недобитка» называется так именно потому, что во время покушения на Галину Васильевну Старовойтову Руслан Леньков был ранен, и ранен достаточно серьезно, ранен в голову. Дело Старовойтовой объявлено раскрытым. Убийцы наказаны, заказчик не найден. На прошлой неделе прозвучали очень громкие заявления генерального прокурора о том, что раскрыто другое громкое убийство журналиста Анны Политковской. А дальше начались, вот, на мой взгляд, вещи совершенно несуразные. Стали называться фамилии. То есть кто-то из органов следствия стал передавать журналистам фамилии. Я не юрист, я не очень хорошо знаю уголовно-процессуальный кодекс. Но термин «тайна следствия» я знаю. И я, например, могу понять, что если озвучены фамилии, значит, уже невозможны, ну, как минимум, очные ставки, потому что арестованные знают, кто арестован и с кем у них возможны очные ставки. У вас есть какие-то параллели между делом Галины Васильевны Старовойтовой и делом Анны Степановны Политковской? Кстати, здесь тоже были названы фамилии возможных исполнителей убийства, а насчет заказчика по-прежнему очень сильно темнят.
В деле о расследовании убийства Галины Васильевны Старовойтовой на одном из этапов следствия, еще когда не были задержаны обвиняемые и впоследствии уже осужденные, была аналогичная ситуация, когда высокопоставленный работник МВД Российской Федерации, фактически в звании генерала, сделал заявление о том, что ими раскрыто преступление убийства Галины Васильевны Старовойтовой. И сейчас объявлены в розыск два персонажа. Их имена были названы на пресс-конференции. Что произошло следом? Во-первых, сотрудники оперативной группы, которая занималась поиском преступников, были шокированы, потому что они вели свои оперативно-следственные действия, и у них имелись определенные планы разработок дальнейших тех людей, имена которых были названы генералом из МВД. Следом за заявлением генерала из МВД, один из тех, кто был ему помянут, отправился из Санкт-Петербурга в Москву, посетил высокие кабинеты И после этого в отдаленной провинции Российской Федерации некие люди, группа неких людей взяла на себя убийство Галины Васильевны Старовой. То есть они стали сами признаваться в том, что они совершили это убийство. Естественно, следственная группа обязана была отработать этот сигнал. Они отвлеклись от основной линии, они поехали в тот регион, где это все, откуда пришла информация о том, что, значит, есть лица, которые берут на себя. Они провели там целую серию оперативно-следственных работ, после чего выяснилось, что человек, который написал первую бумагу о том, что, значит, вот он берет на себя эту вину, пытался покончить жизнь самоубийством в связи с тем, что на него оказывалось давление со стороны криминалитета той зоны, где он сидел, взять на себя эту вину. То есть фактически руками генерала МВД, который языком этого генерала, который сделал заявление о том, что раскрыто и назвал имена, было поставлено под угрозу само расследование. Фактически была дана возможность группе лиц, участвовавших в организации убийства Галины Старовой, то есть скрыться из России, и до сих пор их нет, до сих пор их не могут найти. А еще плюс ко всему была попытка дезинформации и вкидывания ложного следа в следственной группе, где в результате человек, фактически один из тех, кого вынудили брать на себя эту вину, чуть не покончил жизнь самоубийством, то есть еще одна человеческая жизнь. Для чего это делается, для чего вбрасывается подобная информация? Естественно, для того, чтобы развалить дело, для того, чтобы отвлечь основные силы следствия на какие-то ненужные шаги и действия.
И еще одно, вот была тема, что да, действительно очень много идет из советского прошлого, а в советском прошлом была такая фигура, как Андрей Януарьевич Вышинский, который возвел в догму принцип признания царицы доказательств. Как это признание выбивалось совершенно, было неважно. Главное, чтобы подследственный, потом подсудимый, признал свою вину. Я напомню еще одно дело, которое вроде как было раскрыто, но развалилось в суде. Дело журналиста Дмитрия Холодова. Вот, мало у кого из его друзей, знакомых вызывает сомнение, что да, похоже, что действительно в этот раз следствие вышло на тех людей, которые действительно причастны реально к этому преступлению. Но настолько безобразно следствие было проведено, что в суде все это развалилось. И теперь люди действительно по решению суда абсолютно невиновны. И назвать их преступниками никто не может. Вот такая параллель у вас не возникает?
Возникает и очень часто. Еще есть другой метод, когда следствие просто разваливается на ходу. Это делается умышленно. Следствие затягивается на долгие годы, и обвиняемые по целому ряду статей Уголовного кодекса лишаются возмездия справедливого судебного решения об их виновности, потому что истекают сроки давности. Вот, например, кто-то же следил за Анной Степановной Политковской, когда она перемещалась по Москве. Кто-то следил за Галиной Васильевной Старовой, то устанавливал прослушивающее устройство, подбирал место для снайпера в доме напротив, ведь сначала они хотели стрелять именно с чердака дома напротив, а не в парадной Галину Васильевну убивать. Те лица, которые совершали вот эти преступления, они знали, что они делали. Они знали, к чему готовиться. То есть, если человек подбирает место для снайпера на крыше, он понимает же, для чего это, что будет делать дальше снайпер. Так вот, эти лица с течением времени избегают наказания, потому что прошло 6, 7 и более лет, вот, а сроки у нас по этим статьям достаточно ограничены, и они выходят неосужденные.
И что меня, пожалуй, более всего поразило в заявлениях представителей правоохранительных органов, когда они заявляли о фактическом раскрытии убийства Анны Политковской, ну, не то, что фактически повторили то, что сказал сразу практически после убийства президент Путин, заказчик находится за пределами Российской Федерации, а то, что среди людей подозреваемых и даже уже арестованных есть бывшие и действующие сотрудники российских спецслужб. Это что ж получается, что действующие, ну ладно, бог с ним бывшие, но действующие сотрудники российских спецслужб находятся на службе у врага России, который сидит где-то там за границей?
Ну, опять-таки, мы возвращаемся к вопросу о контроле за силовыми структурами. В городе Санкт-Петербурге, например, недавно был печальный эпизод, когда один из сотрудников силового ведомства угрожал эксперту, занимающемуся проблемами межнациональных отношений, в частности, разжигание межнациональной розни, ксенофобии, женщине, ученому, этнографу, которая дает экспертизы для судов. Он говорил по телефону, что ее убьют, если она даст законную и основанную на науке экспертизу о том, что преступники, антисемиты и нацисты являются преступниками. И, тем не менее, да, вот зафиксированный звонок, зафиксированная личность, персонаж известен, сотрудник серьезной силовой структуры продолжает работать.
Звонок у нас из Ростовской области. Сергей, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Я преклоняюсь перед Русланом. Такие люди, как вот, говорится, все под контролем. Радио «Свобода» вас слушает где-то 5% населения. В основном гражданское население, хлебе насущном. Никто ничего не знает. Вся пресса под контролем. Телевидение, один гламур. И вот именно окно вот это вот, действительно, что передача, ну это продвинутые люди, там кто хочет разобраться. А так вообще ж ничего нет, никакой информации. И вот всякая вот эта вот информация, конечно, очень интересная. И вот и что было в 30-х годах, 70-х, ничего не изменилось. Вот сейчас в Мурманске или там арестовали как женщину, там, ну это просто что проскочило. А так я сам служил в внутренних войсках и знаю, что в тюрьмах происходит. Ничего абсолютно не изменилось. Так же в милиции, в полиции. Все могут прибить, убить, никто ничего не будет. Ну, такие, как Руслан, нужно, кажется, бороться, как говорится, как Дон Кихот. Иначе общество наше до того, как в болото. Нужно немножко, чтобы люди хоть чуть-чуть. Ну, это очень трудно. Пока у власти Путин и другие прочие, и так оно будет продолжаться еще долго, ничего не изменится. А народ, он таков, он как ему скажет фас, так и будет.
Сергей, спасибо вам за добрую оценку. И, как я понимаю, вопросов у вас нет. Может быть, мы успеем еще один вопрос задать. Александр Иванович из Москвы.
Добрый вечер, в эфире. Уважаемые господа. Вы, наверное, все знаете Отто Лациса и его знаменитую книгу «Искусство сложения». Я по поводу этой книги беседовал с самим Отто Лацисом и спросил его: вы отказываетесь от этой книги? Она же написана была в советское время. Он мне на это ответил, что книга написана на самом серьезном, на основе серьезного изучения материалов, и он ни от одного слова или факта, приведенного в этой книге, не отказывается. Эта книга была посвящена деятельности Дзержинского на посту наркома путей сообщения, кстати, под его руководством. Советские пути сообщения вышли на довоенную, дореволюционную...
Александр Иванович, если вы хотите услышать ответ Руслана, то задавайте его, иначе у него не хватит времени на ответ.
А второе, почему вы обходите стороной... Вот вы Путина пытаетесь все, как говорится, уколоть, а вы вспомните Ельцина, расстрел Белого дома. Он же был абсолютно противозаконен. Ельцин сам говорил, что его указ 1400 идет вразрез действующей Конституции. Путин ничего подобного не сделал. И вы пытаетесь просто высосать из пальца что-то, чтобы его упрекнуть. На фоне Ельцина это колоссальная разница Ельцина и Путин. Путин двинул Россию вперед.
Руслан, пожалуйста. Я хочу попунктно ответить. Господин Дзержинский очень хорошо занимался еще воспитанием детей. Сначала уничтожал их родителей, оставляя их сиротами, а потом занимался тем, что создавал так называемые колонии Макаренко, по-моему, да, где из детей делали слуг режима.
Руслан, 40 секунд.
Что касается Бориса Николаевича Ельцина и 93-го года, это очень серьезный вопрос. Я был участником тех событий, как журналист освещал их. 90-х, и видел, как баркашовцы и макашовцы штурмовали и Белый дом, и здание мэрии Москвы, так что вот не надо нам рассказывать о том, какой нехороший был Борис Николаевич и обижал бедных безоружных депутатов, а там баркашовцы все с автоматами скакали по Белому дому. Это тоже очень серьезный момент, и здесь я обязан был подчеркнуть, и, кстати, в книге я об этом тоже рассказал. Надеюсь, что через 2 недели все-таки книга появится на прилавках магазинов, и вы сможете ее получить и прочитать.
Спасибо. Руслан Леньков был сегодня в программе «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. Через несколько минут после выпуска новостей итоги дня 6 сентября подведет Андрей Шарый. Умер итальянский оперный певец Лучано Паваротти. Кончается ли эпоха великих теноров? В чем сходство и различие дел Михаила Ходорковского и Михаила Гуцериева? ФРГ вспоминают события германской осени. Почему события 30-летней давности, борьба террористов роты армии фракциона с государством актуальны и сегодня? Андрей Шарый, 20 часов после новостей. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.